Друзья мои, вот можно еще сказать вот о читателях, да, о читателях. Конечно, их было много. Вот я хочу сказать, есть две женщины, Елена Капральная и Надежда Гуляева, которые попросили несколько лет назад моего разрешения вести ВКонтакте мою страницу. Я им разрешила. Вы знаете, это, ну, я туда заглядываю иногда. Это в чем-то совершенно не мое, да? Они берут мои стихи и там как-то их размещают, и в чем-то не мое. Но я не могу не оценить какой-то их самоотверженный труд по этому поводу, во-первых. Во-вторых, отношения. Их комментарии, они пишут, вы сохраняете звездные гены в языке. Ну, я как-то все равно на это внутренне реагирую. И ваши стихи помогают меняться и меняют мою жизнь. Я реагирую на это, потому что я считаю, что если этого нет, то нет и литературы. Вот они, читатели. Но хочу я вспомнить, можно? Просто это важно. Алла Александровна Андреева, да? Вдова Даниила Андреева, с которой столько лет вот мы были рядом, были в близких отношениях. Я хочу вспомнить одну историю. Вы знаете, она была, конечно, для меня не только, вот она не просто мой там читатель, она болела за мою судьбу. Она болела за нее как-то мне даже не все нравилось. Она была слепой, я приезжала в очередной раз, она ощупывала меня, она ощупывала мою одежду. Ей было важно, чтобы я была хорошо одета. Она говорила, опять на вас чьи-то чужие, там, чья-то, что-то какие-то обноски, что это такое? Я говорю, Алиса, ну какая раль? Она говорит, нет, это вот... И мне приходилось ей доказывать, что, а вы как? А Даниил как? А Даниил, о котором вы пишете, как он... Ей не нравилось, когда я это говорил, ей не нравилось. Она болела, вот, полностью, вот за все в моей судьбе. И вы знаете, я никогда не забуду один момент. Была такая Тамара Алексеевна, Женя, вы не помните ее фамилию в Институте мировой литературы, которая устраивала вот эти вечера. Я выступала там в музее Горького, и потом она мне звонит в Вологду и приглашает, говорит, вы не можете выступить такого-то числа в Институте мировой литературы? Ну, почему не могу? Могу. Ну, правда, там туфли надо найти, там еще что-то. Ну, это как всегда. Могу. Я приезжаю в Москву. Мы с Аллой Александровной решаем все вопросы и идем в этот день в Институт мировой литературы к нужному времени. Мы приходим. Там в фойе сидит публика. Человек 30. Такие вот литературные московские дамы, по большей части. Такие очень интересные. Алла Александровна спрашивает, здесь будет вечер поэзии? Они говорят, какой вечер поэзии? Здесь будет выступление Игоря Золотузского. Это литературовед знаменитый. Алла Александровна говорит, как выступление Золотузского? Здесь будет вечер поэзии современного поэта Ларисы Патраковой. Они ей говорят, вот так буквально, о чем вы говорите? Современной поэзии нет. И современных поэтов тоже. Здесь будет вечер Золотузского. Алла Александровна была очень... Она была воин, солдат, она была боевая. Она сказала, то есть как это современной поэзии нет? А я вам говорю, что есть. И я стою при этом, да? Мне плохо до невозможности. А это Тамары Алексеевны нет. Потом они говорят, если не будет вечера Золотузского, мы уходим. Она говорит, вы меня знаете? Вы знаете, кто я? Да, говорят они, вы Алла Александровна Андреева. Я вас прошу войти в зал и послушать только одно стихотворение. Если вам никак, вставайте и уходите. Я в обмороке, понимаете? Ну, в обмороке. Я не чувствую себя вот так вот, как... Я выхожу туда в фойе, идет Тамара Алексеевна. Говорю, Тамара Алексеевна, в чем дело? Она так спокойно, она говорит: да вы знаете, Золотовский заболел. Ну, я решила заменить вами. Я говорю: ну, почему вы не объявили? Почему? Она говорит: да какая разница? Я говорю: ну, как какая? Там целая буча. Она говорит: я знаю вас, я знаю их. Все будет в порядке. Они вошли в зал, меня трясло, да? Алла Александровна села в первый ряд. Я начала читать, никто не ушел. Через 2 часа она повернулась с первого ряда на них и сказала: «Что я вам говорила?» Понимаете, это была битва, да? Это была битва за меня. Вот это, я вообще ей просто низкий поклон, я ей бесконечно благодарна. И женщина с лицом звезды летящей мне наливала старое вино. Я всем ветрам распахнутая настежь примерила ее дорожный плащик, и в музыке, нахлынувшей как счастье, ту женщину с лицом звезды летящей любить и слышать было мне дано. И действительно, было дано и любить, и слышать. И знаете, раз в год прихожу на могилу, да, на Новодевичьем. Великий русский поэт Даниил Андреев. Алла Александровна и вся семья, в общем, Андреевская там. Запустение, мрак и мерзость запустения. И там ничего, какие-то попытки ходили, узнавали. Новодевичье, да, это же особое место. Есть у тебя, могила принадлежит кому-то, она в данном случае брату Аллы Александровны, ну, сводному брату, и больше никто не смеет там ничего делать. И вот это все поразительно. В 1,5 метрах обнаруживаю могилу Конкордии Антаровой. Обнаруживаю в 1,5 метрах от Даниила Андреева. Одно и то же время, да? Конкордия сидит, пишет свою книгу, а Даниил Андреев пишет в это время «Розу мира». Это книги, две жизни Конкордии Антаровой и «Роза мира», это книги, которые громадное просто оказали влияние на очень многих людей. И в таком же запустении вот эта могила Конкордии Антаровой. Мы все, мы какие-то абсолютно уникальные люди, просто. Ну, может быть, так и надо. Знаете, с некоторых пор я даже перестала по этому поводу, можно сказать, и переживать. Вот. Жизнь за пределами холста теряла ясность, шуршала серым пустота, совсем согласна. Мысль сонно утекала в щель, безлико, вяло, спасая нежность от вождей и пьедесталов. А холст светился, верил, звал, не обесточен, и дерзко я нарисовал по центру точку. Масштаб. Я тяжело ворочалась в пределах измеренного тела человека. Оно, конечно, больше океанов и Сириуса из созвездия пса, но мне оно всегда мало, по сути. Я не вмещаюсь в собственную тень. Как мысль, несущая в себе ничто, никак не совпадет сама с собою. И ожерелье Млечного Пути на мне сомкнуть объятия не может. Я ускользаю золотым предвестием, предчувствием себя как человека, как мысль, несущая в себе ничто, себя в своем творении не настигнет. Пророки летали, они не боялись выси, их крыльями были мысли, и солью дубели на спинах у них рубахи, так мыслить умели, что потом и мысли пахли. Работа такая, где точкой их мысль кипела. Пророки летали, обычное, в общем, дело. Вот не знаю, вот что-то меня к этому стихотворению тянет. Я его почти никогда не читаю. Ну, можно я его прочту? Называется «Россия, август 2016-й». И август тряхнул рукавом, и посыпались спасы. Один ароматней другого, вкусней и щедрее. Средь яблок и меда стадами пасутся пегасы. И те закрома у России не оскудеют. Кончается лето, а лик чудотворного спаса никем не замечен, как коврик на отчим пороге. И яблоки пахнут, и жизнь не бывает напрасной. Безмерно воруют и страстно латают дороги. Да. Вечер из детства. Бесстыдно колобродила метель. Стучали ставни от ворот и окон. Березы индивелый белый локон над голубятней старенькой висел. Луна сбегала, чародей и маг, сияя одеянием морозным. Скрипели ставни, осыпались звезды, затеянная кем-то кутерьма. Кровь зажигает ледяная прядь березы из покинутого детства. И просится душа туда погреться в метельный вечер, в минус 35. Дай мне сбежать. В размытость сонных улиц упали чьи-то серые глаза. Луна бесстрастно землю караулит. И если дверь открыть никак нельзя, открой окно. Мне нужен запах ночи в моих скитаниях, там, где нет дорог. Я растворюсь в сиреневых лохмотьях вчерашних обесточенных тревог. Я вытеку в тот вещий сумрак пряный на ржавых шампурах лучистых звезд. И пусть меня почует и отпрянет в следах кошачьих задремавший пес. Дай мне сбежать сквозь щели сквозняками на терпкий запах слова и судьбы. Дай зарасти бездомьем и стихами, и никогда не разменемся мы. Подростком и ангел Млечного Пути догнал меня на перекрестке. Прыщавый, тоненький подросток, невнятный, как чужой мотив. Он обгонял, но не спеша, на джинсах рваные заплаты и столь причудливо лохматый, что я ускорила свой шаг. Он мне казался сном чужим, сбежавшим из холодных спален. Он был безжалостно банален и жизнь, казалось, одолжил. И только Млечный Путь над ним отцовским теплился восторгом. И мне перехватило горло, когда меня коснулся нимб. А это так, пустячок, но закачался ближний лес, загудели сосны, ветра кривоногий бес поверху несется, то ли хохот, то ли свист, и с повадкой мелкой жадно осыпает лист, хвост пушит у белки. Пусть и в пол плеча размах, пляс без перебора, но в глазах у росомах спутаны узоры. Так, ну вот это, например, июнь, шанс июня. Невестится лето, июнь младолиственен. Кукушка волнует, надежды, начало, мои обновленные старые мысли, как лодки не сгнившие, ждут у причалов. Опять соловьи защекочут потемки, в прибрежных кустах на галерке ласкала любовного таинства песню негромкая На тысячи верст мир вокруг обласкала, душистых сиреней упругие кисти, надежды, начало и жизнь как под силу, мои обновленные старые мысли в июне, как в отпуске, лишь погостили. Я долго распускала свой жакет, изношенные, траченные нити, струилась под руками пыль событий, оставленный моим полетом след. Добру за просто так не пропадать, связала крылья, много, безвозмездно, для всех бездомных, избежавших бездны, вдруг кто-то и отважится летать. Пьеро, да, если это обо мне, да, вечное, да. Я отзывчив, как кисточка на колпаке, да, во все стороны, да, и без меня никуда. В каждом корчится клоун и лицедей, дремлет монах, презревший обед, беглая истина, скрытая от людей. Каждый хочет сказать «нет», а говорит «да». Птица летит, теряя перо, в небе оно не оставит след. Да, безразмерно, ибо в каждом пьеро, чей рот забит непрожеванным, нет. Так, знаете что, еще можно два слова вот скажу? Во-первых, мне в этот раз легко было, да, издавать эту книжку. Ну, были там свои какие-то рабочие моменты. Я издавала ее с удивительными людьми. Ильмара Фаустова и Марина Чайкина. Это люди, которые издавали в свое время книгу Антонины Михайловны «Искандер». Я видела эту книгу, поэтому решилась сразу. И я думаю, что это все имеет значение. Просто имеет значение. Потому что здесь люди, которые чувствовали, вот чувствовали твои повороты, твои какие-то особенности, они были просто, они были настолько созвучны многому, они были настолько благородны, добры, и они подарили мне тоже очень много новых впечатлений, о которых я даже написала. Так что спасибо вам, Ильмара, большое. Большое спасибо. Так, это еще...
Это счастье работать с вашей книжкой.
Спасибо. Так, еще я хочу, знаете, о чем сказать. Вот это стихотворение, которое как бы... Ну, почему-то мне хочется вот их помянуть. Мы не поминаем деревья, да? Деревья – это гораздо больше, это я уже тоже знаю. Деревья на земле живут не зря. Их корни глубже, их вершины выше. Нет среди них богатых, гордых, нищих. Мы в школе, где они учителя. Они бесстрашно проливают свет сияющих, забытых горних кущей. Под этим дубом причащался Пушкин. Не скажешь сразу – кто и кем воспет. Я к старой роще в зной иду и в снег, так ходят к мудрецам на покаяние. Мне милость их святое подаяние и вечных истин неразменный хлеб. Спасают нас вершины в небесах, да в каждом изголовье на погосте шумят березы, клены, липы, сосны. Не зря живут священные леса. И еще хочу сказать, вот в этой книжке, да, жаль, эту книжку уж все, ее уже как-то нигде. Ну, мне как раз вот не очень повезло с теми, кто печатал эту книжку, по-моему. Но вот в этой книжке предисловие написано было одно маленькое Жене Морошкиным. Старый верный друг, Алла Александровна передала эту связь. Самый старый верный друг в плане того, сколько он сделал для какого-то распространения моей поэзии. Вот здесь маленькая-маленькая его заметочка, но такая очень ёмкая. Сам он просто очень творческий человек, композитор. И здесь небольшая статья Елены Николаевны Черноземовой. Это тоже мой друг, она доктор филологических наук. И в этот раз, когда опять же было некому вот написать, она написала сюда, в эту книжку, маленькое, маленькое послесловие. Я тоже ей очень благодарна. Вот. Знаете, еще хочется рассказать об одном читателе. Об одном читателе. Их было много, разные они были. Это было в Вологде. Стук в дверь, звонок. Открываю, подхожу, робко. Кто? Мужской голос, встревоженный. Здесь живет Лариса Потракова. Да, приоткрываю. Мужчина, молодой, незнакомый. Он впивается в меня вот так взглядом и говорит: «Это вы?» Я говорю: «Да». И у него на лице разочарование, мука, ужас какой-то. Я смотрю, ничего не понимаю. Он говорит: «Можно войти?» «Да, пожалуйста, входите». Он вошел. Говорит: «Я должен вам рассказать. Год назад он живет за Великим Устюгом в каком-то маленьком городке в глуши. Год назад я был в Вологде, ехал в троллейбусе. Вошла в троллейбус девушка. Я ее увидел, и я понял, что мне в жизни больше ничего не надо. Но я так замешкался, и она вышла. И больше я ее не видел. Я перестал есть, спать, я целый год страдаю. Я не имею никаких концов, чтобы ее найти». И вдруг в Вологодской газете, это было крайне редко, я не печаталась ни в каких газетах, они сами сделали там через кого-то подборку нескольких стихотворений. И он говорит: «Я открываю и читаю стихотворение. В меня стреляли на большой охоте из тысячи стволов наверняка, и ни одна не дрогнула рука, хотелось всем отведать птичьей плоти. Но я была душой того стрелка, который знал, как умирать в полете. Он подстрелил меня издалека. Как убивать в полете? Он подстрелил меня издалека и мертвым пал на той большой охоте». Он говорит: «Когда я прочел это стихотворение, я понял, что это могла написать только эта девушка, больше никто. И я стал искать, как я вас искал, никто не давал адреса, никто. И вот я прихожу, а это не вы?» Я говорю: «Это я». «Почему это не я?» «Ну, это не она». Я говорю: «Ну, это правда, это не она». Он говорит: «Можно я к вам буду иногда приезжать, заходить, как-то это?» Не. Я его выпроводила, надо сказать, с большим облегчением, потому что он был как-то очень уж экзальтирован. Вот такие бывают читатели. Да, бывают почитатели. Почитателей не знаю, я думаю, у меня почитателей мало. Два слова все-таки хочу сказать. Я это уже рассказывала. Это было 2 года назад, когда я только купила квартиру в Черноголовке, вызвали слесаря. Пришел слесарь и сказал: 13-го я вам все сделаю, приду. Я не могу 13-го. Почему? Я выступаю. Где это вы выступаете? В Цедри, в Москве. Да, выступаете. Во сколько? Ну, в 7. Все, ладно, потом позвоните. Я выступаю в Цедри. И вдруг после этого на сцену выходит человек. Бабочка там одет. Вот такая корзина. А, да, уходя, он спросил: «Ваши любимые цветы?» Я говорю: «Мои любимые цветы – яблоки». Такая корзина перед ним упакована, полная яблок. Целует ручку, все, смотрю, слесарь. И все, понимаете? И моя жизнь в Черноголовке приобрела какой-то смысл в том плане, что я всегда могу на него положиться. Если что, я ему звоню. Я говорю: «Миша». Он говорит: «Я все понял». И он приходит, да? По любому зову. И он приходит, он уяснил. Я подарила ему вот этот старый двухтомник, и он уяснил. Он приходит только с оранжевыми дарами, с тыквой, с оранжевыми ручками, с какими-то еще. Он делает это настолько красиво, я просто не могу сказать.
Нет.
Вот. Позавчера или 3 дня назад, когда мы привезли эти книги, ну, мне было неловко ему не позвонить, что я буду выступать. Я говорю: «Миш, вот я буду выступать, все такое, вы, наверное, не сможете, я понимаю, это сложно». Он говорит: «Да, у меня там сложности». Через час звонок. Открываю дверь, стоит Миша с корзиной, вы знаете, это меня до слез трогает, которая украшена невероятным образом вот этими двумя цветами. Она украшена такими лентами, она украшена как-то так просто вкусно. И вот эти яблоки, вот эти вот яблоки. Он говорит, вот, пожалуйста, я всегда к вашим услугам. Понимаете? Вот я просто рада, я рада, что этот Миша есть в моей жизни. Просто рада. И он как-то читает, как-то по-своему глубоко читает.